потому что они могли выйти отсюда».
«Это наивно, так быть не могло».
«Салли, милая, ты накладываешь на других людей собственные ощущения. Тебе эта планета кажется смертельной. Ты убеждена, что на ней нельзя прожить и минуты без скафандра. Ты думаешь так, потому что живешь в комфортабельном помещении, дышишь стерилизованным воздухом, пьешь дистиллированную воду. Представь себе, что у тебя нет выхода. Или смерть, или приспособление».
«Тогда лучше смерть», — сказала Салли убежденно.
«Смерть никогда не лучше». Стрелка дрогнула и пошла влево.
«Это как детская игра», — проговорила вдруг Салли. «Холодно, тепло, еще теплее».
«У него небольшой радиус действия», — ответил Павлыш. «Это сделано для того, чтобы не сбивать картины при множественности объектов. Ты знаешь, биоискатель придумали альпинисты, спасатели. Сначала с его помощью искали тех, кого завалило лавиной. Здесь». Павлыш остановился перед пологим возвышением. «Подержи».
Он передал биоискатель Салли, а сам принялся перчатками разбивать наст, чтобы пробиться к более мягкому снегу. Салли заставляла себя смотреть на руки Павлыша, но потом отвернулась. Она не хотела увидеть то, что должна была увидеть сейчас.
«Странно», — произнес Павлыш. Голос его был только удивленным, не более.
Салли обернулась. Под снегом она увидела желтоватую белую шерсть. Там было погребено какое-то крупное животное, словно белый медведь.
«Когда вернемся в следующий раз, — решил Павлыш, — мы раскопаем его целиком».
«Зачем?»
«По двум очевидным причинам, мой ангел, — сказал Павлыш. Во-первых, это животное неизвестно науке. Во-вторых, мне важно узнать, почему оно погибло, но потребуется лопата».
Расширяющимися кругами они шли вокруг корабля, все более удаляясь от него. Салли устала, наст держал не везде. Иногда она проваливалась в снег. Ветер дул все сильнее и мешал идти. Он срывал поверхностный слой снега, и порой было трудно увидеть что-либо в трех шагах. За 2 часа поисков они ничего не нашли. Наконец Павлыш остановился, посмотрел на Салли и спросил.
«Устала?»
«Да».
«Прости, я увлекся».
Он виновато улыбнулся. «Я не сержусь».
«Полетели на станцию. После обеда я вернусь сюда и продолжу поиски».
«Почему ты убежден, что кто-то мог остаться в живых?»
«На корабле нет ни одного трупа, кроме тех, что спрятаны в анабиозном отсеке».
«Но даже если они ушли, то погибли в горах».
«А если дошли до леса?»
«Ты же знаешь, что представляет собой лес?»
«Знаю. Но кто-то побывал на корабле сравнительно недавно, помнишь, разгром в кладовой?»
«Это были не люди».
«Не люди поднялись к люку, открыли его, прошли по коридору до склада, а уходя закрыли люк за собой».
«Это твое предположение».
«Достаточно серьезное, чтобы бросить ради него все дела и искать».
Они подошли к катеру. «Клавдия, наверное, с ума сходит. Мы ее забыли».
«Ничего страшного», — упрямо сказал Павлыш.
Салли вызвала станцию.
Клавдия не отвечала.
Павлыш задраил люк катера, прошел к пилотскому креслу. «Она молчит», — удивилась Салли.
«Она могла отойти от связи», — предположил Павлыш. «Мало ли куда человек может пойти на станции».
Павлыш поднял катер наверх.
Полюс превратился в черную пуговицу на белом халате долины. Салли продолжала вызывать Клавдию, но безуспешно.
Павлыш заложил крутой вираж и, набирая скорость, над озером рванул в облака так, чтобы спуститься вертикально к станции. Под облаками хлестал ливень и было сумрачно. Павлыш поставил вездеход у купола лаборатории и, выключив двигатель, поднял большую сумку с вещами, взятыми с полюса. «Ничего не забыла?» — спросил он. Салли отрицательно покачала головой. Они прошли прямо ко входу. Внутри горел свет, и окна на станции, круглые в ряд, приятно и уютно светили, кидая теплый свет на серые косые струи ливня. Станция была закрыта. Клавдия не открыла дверь, когда спустился катер. Салли нажала на кнопку у двери. Слышно было, как звон разносится по станции. Павлыш заглянул в люк. Струи воды текли по нему, мешали смотреть. Салли набрала код. Дверь в переходник отодвинулась. Они вошли. «Там неладно», — произнес Павлыш. Струи дезинфектанта ударили по скафандрам. Салли выключила душ, сорвала шлем. Она первой бросилась в кают-компанию. Павлыш начал вылезать из скафандра и в этот момент услышал крик Салли. Он вбежал в комнату. Комната была ярко освещена. При ярком свете картина показалась особенно невероятной. Все в кают-компании было перевернуто, словно здесь буйствовал целый полк.
Следы боя видны были во всем: в перевернутой мебели, в разбитой посуде, в разгромленных приборах. И среди всего этого хаоса на полу лежала, откинув руку с анбластом, Клавдия. Салли склонилась над ней, слушая сердце. «Погоди», — Павлыш отстранил Салли. Он приподнял веко Клавдии, реакция была. «Жива», — проговорил он, но в глубоком шоке. Павлыш быстро провел руками вдоль ее тела, стараясь понять, есть ли раны, но серьезных повреждений не нашел.
«Она отстреливалась», — сказала Салли.
Павлыш тоже заметил следы выстрелов на мебели и на стенах. Руки Клавдии были окровавлены, все в царапинах и ссадинах. Павлыш не мог знать, что в припадке безумия, вызванного укусом снежной блохи, Клавдия сражалась с невидимыми врагами. Павлыш решил, что враги были настоящими, что кто-то ворвался внутрь станции и чуть не убил Клавдию. Павлыш перенес Клавдию на диван, потом собрал портативный диагност, который, к сожалению, ничем помочь ему не смог. Он дал лишь общую картину глубокого беспамятства, нервного истощения, но ни перспектив, ни лечения дать не мог, потому что даже по аналогии с подобным явлением не сталкивался. Все попытки Павлыша вывести Клавдию из беспамятства оказались бесплодными. Время шло. Уже 20 минут, как они на станции.
«По-моему, пульс слабеет», – прошептала Салли.
Павлыш взглянул на приборы и отрицательно покачал головой.
«Я должна была почувствовать», — сокрушалась Салли.
«Непонятно», — сказал Павлыш, — «словно тайна запертой комнаты. Дверь была закрыта, замок в порядке, ничьих чужих следов внутри станции не вижу. И в то же время кто-то проник».
«Что мы знаем?» — с горечью ответила Салли. «Мы чуть царапнули поверхность планеты и оставили нетронутым ее нутро».
«Уж если кто был осторожен, так это Клавдия».
«Ты лучше скажи, что делать. Я так больше не могу».
«Очевидно. Выход один. Поднимаем планетарный катер».
«Идти к маяку?»
«Да, на максимальной скорости. Через 3 часа мы будем у маяка». Маяк был в открытом космосе, за пределами поля тяготения планеты, которое препятствовало космической связи.
«Наверное, ты прав», — решила Салли.
С маяка можно было выйти на связь с галактическим центром и подключиться к диагностическому пункту, который даст рекомендации, что делать. Они перенесли Клавдию в катер. Потом Павлыш бегом вернулся под купол. Может случиться так, что придется идти на рандеву с проходящим мимо кораблем, и они не скоро вернутся сюда, а может и не вернутся. Павлыш включил камеру. У него было 30 минут, пока Салли задавала катеру программу полета и снял картину разгрома. Снимок может помочь, когда в галактическом центре будут анализировать причины драмы. Причина может оказаться достаточно серьезной, и тогда планету закроют для исследований, переведя в разряд опасных миров. Последнее, что сделал Павлыш, уходя со станции, он включил программу консервации. Станция сама соберет себя в контейнеры, сложит, запакует, подготовит к возможной эвакуации. «Все?» Павлыш бегом побежал в катер. Салли сидела на полу, поддерживая голову Клавдии. Павлыш осторожно поднял катер.
«Дик», — позвала Марьяна. «Дикушка».
Дик наклонился над ней. Собиралась гроза, вот-вот хлынет ливень. Дик как раз хотел накрыть Марьяну остатками пленки. «Я думал, ты спишь».
«Я не сплю. Я плыла. Я была далеко. Где Казик?»
«Сам беспокоюсь. Давно нет».
«Иди к нему. С Казиком беда, понимаешь?»
«Ты откуда знаешь?»
«Я ничего не знаю. Мне плохо, потому что с ним беда».
«Нет, не могу тебя оставить».
«Со мной ничего. Со мной ничего. Иди».
Марьяна говорила настойчиво, будто колдовала, будто и не видела ни Дика, ни предгрозового леса. «Ничего». Она смотрела куда-то вдаль, внутрь пространства. В ее голосе был приказ. «Дождь», — сказал Дик, размышляя вслух. «Он быстро смывает следы. Если идти, то сейчас».
«Скорей», — торопила Марьяна. «Будет поздно. Может, уже сейчас поздно».
Дик подчинился. Но сначала он согнул вершины 3 небольших сосенок, связал их веревкой и поднял туда Марьяну. Это была не очень надежная постель, да и над землей она возвышалась чуть больше, чем на метр. Зато наземные гады не смогут добраться до Марьяны. Марьяна терпела, только повторяла. «Иди, я тебе оставлю бластер».
«Не надо, я буду лежать тихо, затаюсь».
Марьяне было трудно говорить. «Здесь легкая кнопка, почти не надо давить, а у меня есть арбалет, это привычнее». Он вложил бластер в руку Марьяне. Та ничего не возразила.
«Я побежал», — сказал Дик.
«Скорее». Дик бежал по следам. Хоть туча нависла низко, шел дождь и было темно, Дик замечал то сломанную ветку, то перевернутый камень. Земля была мокрой, но кое-где Дик угадывал отпечатки ступней Казика. Сапоги тот потерял еще в озере и бежал босиком. Вдруг Дик замер. Он почуял запах шакалов. Не свежий, но шакалы проходили здесь. А вот здесь останавливался Казик. Настороженно приподнимался на цыпочки, значит, тоже почуял шакалов, но для него тот запах был куда более близким и свежим. Дик еще более встревожился. Если шакал был не один, Казику надо было скорее спешить к дому землян, с ножом мальчишки не справится даже с одним шакалом. Дик миновал узкую лощину и понял, что шакал был не один. Их было по крайней мере три. Холм, груда камней, кровь, туша шакала. Вот они и настигли Маугли. Запах крови шакалов, запах крови Казика. Дик побежал еще быстрее. Он был страшен, и лес съеживался, прятался при виде его. Лес чувствовал, что бежит зверь, охваченный яростью, в которой страшна даже беззащитная коза, если она спешит на помощь своему козленку. И так же, как Казик, неожиданно для себя Дик вылетел на поляну перед станцией. Станция была слабо освещена. Она была сказочным зрелищем. Несколько куполов, связанных туннелями, и круглые окошки. Свет. Станция была из того же мира, которому принадлежал полюс. Но в этот момент Дику некогда было сравнивать и рассуждать. Он увидел, как темное круглое тело поднимается в воздух, и в это могучее, беззвучное, ускоряющееся движение заставило его замереть. Он смотрел, как несется вверх, превращаясь в светящуюся точку планетарный катер, не зная, конечно, что это планетарный катер, и не понимал, кто и почему улетает со станции. Он побежал к двери. Воздух был тяжелым, но дождь почти перестал. Он толкнул дверь, она не поддалась. Он заглянул внутрь, там было пусто. «Эй!» – закричал Дик, – «откройте!» Никто не отозвался. Дик протер стекло. Через окно было видно, что внутри большой светлой комнаты был бой. Все перевернуто, вещи валяются на полу, сломаны, следы крови на мягком ковре. Бластер, не такой, как у Дика, длиннее и больше, тоже валяется на полу. Дик ударил в дверь кулаком. «Где же Казик?» Вдруг догадался, Казика взяли с собой и повезли наверх, в небо, где у них есть корабль. Конечно же, Казик был ранен, когда на него напали шакалы, и они взяли его на корабль. Эта мысль была большим облегчением. Дик перевел дух. Теперь надо возвращаться за Марьяной. Но что-то смущало его. Что-то было неправильно. Запах шакалов. Да, но это не свежий запах. Запах Казика. Дик посмотрел в сторону озера. Запах Казика вел туда. Дик поглядел под ноги и увидел следы Казика, перекрытые следами двух шакалов. Это было странно. Дик медленно пошел по следам, и с каждым шагом запах Казика и запах шакалов становился свежее. Почему же Казик не вошел в дом? Ведь они здесь были. Они поднялись в небо на глазах Дика. Казик, видно, бежал из последних сил, останавливался, огрызался, отмахивался ножом. Все это можно видеть по отпечаткам ступней. Рвался дальше, к воде. Дик на его месте тоже бы попробовал прорваться к воде. Идти Дику пришлось недалеко. Казик успел вбежать в воду, к камням у берега. Он забежал еще шагов на 20 и упал там. Шакалы не посмели войти в воду и ушли. Дик увидел тело Казика, наполовину погруженное в воду, в несколько прыжков достиг его и подхватил на руки. И в этот момент в блеске молнии и оглушительном грохоте словно прорвалось небо, вновь хлынул ливень. Голова Казика бессильно свисала, и Дик старался поддерживать ее. «Ты живой?» – спрашивал он. «Ну скажи, ты живой?» Он положил Казика на берегу и наклонился, прикрывая собой от водяных струй. «Жалко», – произнес вдруг тихо, но ясно Казик. «Я так просил, а она не пустила».
«Что?» – не понял Дик.
«Они нас не пускают», – сказал спокойно Казик. «Они боятся. Мы дикие».
И он замолчал. И Дик понял, что Казик умер. Он подхватил его и побежал вверх по берегу. Ему казалось, что еще можно что-то сделать. Он стал бить по стеклу окна, чтобы войти в станцию, но стекло равнодушно и упруго отражало удары Дика.
«Сволочи!» — кричал Дик. «Вы его убили! Пустите же, не прячьтесь!»
Он понимал, что никого на станции нет, что в доме пусто, но продолжал биться в дверь. Он обернулся в отчаянии, отбежал, поднял здоровый камень. Такой ему никогда бы не поднять в обычном состоянии. Обняв его, метнулся обратно к двери и изо всей силы ударил по окну. И стекло, и сам купол рассчитаны на большие нагрузки, но слабым звеном оказалась металлическая рамка. Удар был так резок и силен, что стекло, не разбившись, вылетело из нее. Со звоном упало внутрь и, подпрыгивая, покатилось прочь. Дик нырнул в окно, потом втащил внутрь Казика и попытался расшевелить мальчика, но тот не отзывался. Дик побежал в другую комнату, он распахивал шкафы, хотел найти лекарство, но не знал, где искать, да и какое нужно лекарство, и как дать лекарство человеку, который уже мертвый. «Я вас убью», — повторил он. «Вы только мне попадитесь, я вас всех убью!» Станция была пуста и не отзывалась. В дальнем коридоре Дик вдруг заметил движение. Странный металлический прибор. Небольшая плоская платформа медленно тащила блестящий ящик. Дик в ярости от того, что в первое мгновение испугался, и от того, что надо сорвать на ком-то гнев, ударил ногой по платформочке. Та остановилась. Он схватил ящик, ящик был тяжелым, и ударил им по платформе. Она покосилась и замерла.
«Так тебе!»
– закричал он. И тут он вспомнил о Марьяне. Марьяна в лесу. Одна. На нее тоже могут напасть. Он выскочил под дождь и помчался в темноту мокрого леса.